С Виталием Васильевичем Яковенко, судовым врачом, мы встречались несколько лет назад в Дудинке, но встреча была такой недолгой, и я не знаю, запомнил ли он меня, я не очень хорошо запомнил. Но, тем не менее, эта фамилия оказалась для меня интересной, потому что в многотиражной газете «Мурманского морского пароходства» часто публикуются очень интересные статьи, аналитически интересные, страстные, вот подписанные В. Яковенко. Я из этой же газеты узнал, что Виталий Васильевич недавно избран секретарем первичной партийной организации на судне. Он активный. Рабкор, кстати, Виталий Васильевич, я сейчас беседую с вами вот на вашем теплоходе «Кандалакша». Как называется общественный корреспондент «Моряцкой газеты»?
Он называется так, внештатный корреспондент «Арктической звезды».
Вот в качестве внештатного корреспондента «Арктической звезды» вы опубликовали размышления. Это уже, по-моему, можно даже назвать размышления секретаря партийной организации. Наверное, это уже можно назвать размышления перестройки. И вот я прошу прощения за некоторую некорректность нашего, моего постановки вопроса, который... Я прошу прощения за некорректность вопроса, который я вам хочу задать. Но в одной из своих последних публикаций вы вот привели такую мысль. Вот на судне вот бытует такое понятие, что на флоте есть два бездельника. Помполит и врач. Вы помните это упоминание? Я понимаю, что это... Специально так поставлен вопрос, это полемическая постановка вопроса, и мне хотелось бы, чтобы мы на эту тему сейчас с вами поговорили.
О том, что на судне два бездельника, помполит и врач, мне сказал первый помощник капитана, когда я впервые пришел на борт теплохода «Димитрова». Он сказал, что так говорят моряки. И мы с вами, говорит, должны каждый день, каждый час доказывать обратное. И это на меня произвело впечатление. Должен сказать, что если врачу на судне будет до всего дела, а здоровье человека не связано только с его физическим здоровьем. Здоровье – это целый комплекс, и социальное здоровье, и психологическое здоровье, и морально-психическое здоровье, его отношение к людям и к нему. И если врачу до всего это будет дело не только до его болезни, но и до того, как человек живет, чем он дышит, что его беспокоит, что это волнует, как у него дела дома, как у него дела со службой и так далее, то день судового врача будет занят таким образом, что 24 часа ему не хватит. Дело в том, что современная медицина, у нее есть один крупный недостаток, о котором говорил наш министр Чазов. Мы заняты больными, в то время как идеал медицины – заниматься здоровыми. Я не погрешу против истины, сказав, что только морские врачи по-настоящему заняты именно здоровыми, чтобы не допустить их до болезни. Мы осуществляем профилактику их болезней, мы осуществляем их, агитируем их за нравственное отношение к своему здоровью. Наконец, мы контролируем их здоровье ежедневно, ежечасно, и не так от случая к случаю, как это делается диспансерно, а буквально... При встрече, как твое здоровье, как ты себя чувствуешь, зайди ко мне, поговорим, что у тебя лежит на душе.
Виталий Васильевич, получается практически, что вы вот во время рейса или на стоянке в порту, вы, в принципе, и словом ведь врачуете, потому что, когда у человека спросишь неформально...
А вот, как говорится, от души, вот, как твое здоровье, он вам, наверное, от души и ответит, и не будет становиться мнимым больным.
Ну, вы, наверное, знаете, что врач – слово от слова «врать», но не от того слова «обманывать». Хотя врачи обманывают в известных пределах с гуманных соображений. От слова «врати» – «говорить». То есть врач лечит и словом, и в первую очередь должен лечить словом, и ножом, и травой, и так далее. Но слово – это великий лечебный фактор. Врач, который владеет им в совершенстве – это великий врач. Так же, как хирург, который владеет в совершенстве своим инструментом – великий хирург. Кроме того, должен сказать… Действительно, врачу, с точки зрения береговой психологии, вот сколько ни приходило людей на борт судна, и больших людей, и Ольга Чайковская, и Тимур Аркадьевич Гайдар, они все заявляли в один голос. Ну, моряки-то все проходят медкомиссию, значит, они все здоровые, и, следовательно, и работы-то у вас нет. Ну, во-первых, начнем с того, что здоровые молодые моряки с возрастом, а ведь флот относится... к тем экстремальным производственным, что ли, фактором, который разрушает здоровье человека. И морская среда, и пребывание на судне. В общем, ученые насчитывают не один десяток вредных для человека факторов. И только противостоять их с помощью медицинских мер, собственно, это задача судового врача. Но кроме того, после 40 только человек стал классным специалистом, стал старшим помощником, капитаном, стармехом, подступают болезни. И вот уже медицинская комиссия ставит условие. Вы можете быть на судне только при условии диспансера наблюдения и лечения врача. Какой экономический ущерб мы нанесем, если будем только списывать людей, только достигших вот этого, вот этой квалификации, из-за того, что врачу на судне якобы делать нечего? Кроме того, должен сказать, я морякам в шутку всегда говорю, ну, якорь тоже не всегда работает, или спасательный круг, уж не говоря про спасательную шлюпку, а ведь без них ни одно судно не имеет права выйти в рейс. Врач, тот же спасательный круг, та же спасательная шлюпка, и моряки с врачом на судне чувствуют себя более защищенными, чем без врача. Заболел у капитана зуб на томоходе «Арктика». Он не может управлять судном, и либо примет неправильное решение и впилит в другой теплоход. Всего-навсего зуб больной, а миллионные убытки. А врача на судне нет. Это самый микропример. Другой пример. Однажды меня капитан отпустил на выходные на переход из Мурманска в Архангельск. Переход какие-то полтора суток. На судне были жены моряков с детишками. Детишки объелись поливитаминами и скрыли об этом этот факт как партизаны. И вот мамаши, обеспокоенные 40-градусной температурой детишек, и дети выглядят как вареные раки, если вы не забыли, как выглядят вареные раки. Чуть ли судно не дает СОС. Им нужен врач, чтобы разобраться в ситуации. А ведь капитан должен управлять судном, а не детишками. Помогло ли ему отсутствие врача в судовождении? Конечно, нет. Я считаю, что врачу на судне должно быть первое место. И не зря в древности, в частности у римлян, имя судового врача ставилось на втором месте в судовой роли после капитана. Я считаю, что за человеческий фактор врач отвечает наравне с капитаном. И даже больше, потому что он отвечает за здоровье капитана. Ну, моя узкая специальность – я хирург. Точнее, грудной хирург. Еще точнее, я одно время работал в онкологии, в легочной хирургии. Узкая специальность применительно вот к судну, как грудной хирург, конечно, я многое потерял из этого. Однако и приобрел. Приобрел широту взгляда на человека. Ведь раньше я смотрел на человека с позиции его грудной клетки. Сейчас я пришел к тому идеалу врача, который оценивает человека независимо от того, какой ты специалист. Я вижу человека в совокупности. Должен сказать, что врачи поликлиники, отсылая от терапевта к невропатологу, от невропатолога к лор, от лор к окулисту, все-таки это мешает целостному восприятию человека. И тем самым нарушает тот самый идеал медицины, когда видеть полностью человека в совокупности всех его страданий, и глазных, и грудных, и так далее, и тому подобное. Более того, мое преимущество в том, что я вижу человека еще в совокупности с внешней средой его окружающей. С тем, как он ест, спит, работает, в каких условиях он находится, мы вместе. Я, по сути дела, домашний врач. Сейчас очень много говорится о домашних врачах. Так вот, на судах судовой врач – это, по сути дела, домашний врач. Еще считаю, что судовой врач, он должен быть высокой квалификацией. В океане помощи ждать неоткуда. И приходится быть профессором по всем вопросам. Жизнь заставляет. На берегу так жизнь не заставляет. Всегда можно вызвать широкую спину консультанта, и он примет решение и защитит тебя. В море защитить тебя некем. Ты должен защищаться сам, защищать своего больного. Своими знаниями, своим умением выворачиваться из таких ситуаций, из таких минимум средств, с которым береговой врач, пожалуй, бы и не справился. И я неоднократно видел, как молодые врачи, высококвалифицированные по своей специальности, приходя на судно, терялись от ситуаций, которые происходили в море.
Вот вы сказали о молодых врачах, и тем самым подсказали мне вопрос. Как вы оцениваете положение дел с медицинским обеспечением на флоте сегодня?
Ну, у меня нет статистических данных, я вижу только то, что вижу, встречаясь вот в портах. Должен сказать, что меня настораживает временщина на флоте. Временщина вообще вредна, а на флоте тем самым. Я за профессиональных морских врачей. Я называю их морскими. Мне не нравится слово «судовой», потому что судовая медицина, она рассматривает человек и судно, а морская медицина рассматривает более широкий комплекс проблем человек и море. И я за то, что морской врач, морская медицина. Кстати, до революции издавался журнал «Морской врач». До революции мы могли себе позволить такую роскошь. Сейчас такого журнала или подобного ему нет. И материалы по морской медицине разбросаны где угодно, и морские врачи не могут их выудить. Это одна из проблем. Я за профессионализм в медицине. Я знаю, что достаточно много людей, врачей, приходят на флот с целью заработка. Я их так и называю по-украински «заработчане». Они не скрывают, что 3 года он поработает, заработает и уйдет. И это накладывает определенный отпечаток и на его обустройство амбулатории, и на его отношение к делу, к больным и так далее. Я за институт профессиональных морских врачей.
Итак, я продолжаю диалог, который мы ведем с Виталием Васильевичем Яковенко, корабельным или морским врачом, как он настаивает, морским врачом, находящимся на борту теплохода Мурманского морского пароходства «Кандалакша», о роли вот человека такой профессии сегодня на флоте.
В первом номере журнала «Морской флот» за этот год в статье журналиста, ответственного секретаря этого весьма уважаемого журнала, Михаила Курносова, а именно статья называлась «В Роттердам и обратно. Хроника одного рейса», который на примере теплохода «Кудлай» говорил о проблемах перестройки на морском флоте, мое внимание остановила такая фраза. Недословно, но суть ее в следующем. «В сокращенном экипаже вряд ли нужен и судовой врач». Достаточно, чтобы он был временным, как это делается в Арктике, так называемый мигрирующий врач, мигрирующий стоматолог, он приходил на судно, оказывал медицинскую помощь и уходил. Это экономически, наверное, считает автор, из других позиций дешевле, лучше, потому что сокращенный экипаж. Осмелюсь возразить с позиции своей 10-летней практики на судах пассажирского, ледокольного, транспортного и ледокольно-транспортного флота. На таких реальных жизненных случаях. Представьте себе, все по идее Михаила Курносова. Сокращенный экипаж, короткий рейс, Мурманск-Дудинка. Нет врача. Третий помощник капитана, молодой парень, почувствовал себя на мостике плохо. Старпом отправил его полежать. Когда старпом навестил его, он заметил, что человеку все хуже и хуже. Но почему хуже? Старпому трудно разобраться. Говорят, что английских старпомов готовят так, что он может даже сделать аппендэктомию в море. У нас же другие реалии. И острая сердечная слабость у молодого человека старпомом расценена не была, соответствующая медицинская помощь не оказана, и молодой парень умер. Горе для всех. А ведь одна человеческая жизнь не меньше, чем две. И как иногда нужно сделать всего один единственный укол, на медицинском языке точнее инъекцию, для того, чтобы спасти человеческую жизнь. И сделать ее не тогда, когда прилетит санавиация или придет мигрирующий врач, а именно в тот момент, когда нужно. Если бы на месте этого молодого парня оказался сам Михаил Курносов, наверное бы он изменил свое мнение о том, что в сокращенном экипаже вряд ли нужен судовой врач. Второй жизненный реальный пример. На маленьком судне, где с малым числом экипажа, где не положен судовой врач, произошла травма. Травмы, к сожалению, на флоте происходят. Травма по береговым понятиям не такая уж страшная. Перелом бедра. Запрошено ближайшее судно, где был врач. Суда сблизились. Однако шторм, волнение, море не позволило передать врача в положенные сроки для оказания медицинской помощи. Молодой парень умер от шока и внутреннего кровотечения. Тоже ведь все по идее. Вот мне интересно, следовательно, 40 человек имеют право по Конституции СССР право на медицинскую помощь. А вот уже 30 или 20 человек уже лишены его права. Оказывается, экономические и социальные проблемы, они завязаны на общем гуманизме. Я считаю, мое убежденное мнение, что любое советское судно, выходящее в район, неограниченный район плавания, в океан или на длительный переход, оно обязано иметь на борту судового врача, так же, как обязано иметь запас спасательных средств, без которых портнадзор ни одно судно не выпустит корабль в море. Это мое убеждение. Что еще хотелось бы сказать о роли судового врача на судне. Вы знаете, на своем опыте убедился, что лечение судовым врачом на судне на голову, если не на две головы, выше по качеству аналогичного лечения в поликлинике. Почему? Представьте, в поликлинику приходит больной человек. Он долго стоит за номерком, потом долго сидит на приеме. Потом врач ему выписывает больничный и рецепт. Однако ни больничный листок, ни рецепт сами по себе не лечат. А лечится сам больной по своему разумению у себя дома. И как он лечится, врачу абсолютно непонятно. На судне же врач непосредственно лечит больного. Не медсестра, а именно врач. И знает, когда ему дать лекарства. И делает ему банки, горчичники, ингаляцию, физиотерапию. И больной находится не в больничных условиях, которые сами по себе приводят человека даже здорового к болезни, а находится в той жизненной обстановке, к которой он привык. И сама обстановка лечит. Вот это тот идеал, которого медицина еще не достигла. А на судне это вполне возможно. Более того, врач, в отличие от наших задерганных поликлинических врачей, которые не могут раздумать над обоснованием трудного диагноза, подумать даже не могут. Он может не только подумать, он может обложиться книгами, он может запросить любую консультацию, он может осмыслить процесс болезни и сделать диагноз намного точнее, чем это делает в поликлинике. Так что, как вы видите, что качество лечения на судне намного выше, чем в поликлинической, даже в больнице.
Виталий Васильевич, мне чрезвычайно импонирует вот эта ваша страстность, убежденность, любовь вот к профессии морского врача. Я хочу спросить вас, вы ведь когда учились, вот вы говорите, у вас уже десятилетняя практика, так сказать, на судах разного типа в Арктическом бассейне. Вы когда учились в медицинском институте, вы вообще как представляли свою судьбу? Мне так вот кажется, что она и по вашей специальности могла сложиться у вас иначе. Кстати, как сложилась судьба ваших однокурсников? Знаем ли мы, может быть, некоторых из ваших однокурсников по каким-то, ну, совершенно неожиданным сферам проявления их деятельности? И спросим так. В общем, не жалеете ли вы о выборе своем?
В силу своего характера мне не приходится жалеть о сделанном выборе. Он сделан был осознанно. Правда, к этому подтолкнули меня обстоятельства несколько, ну, такого деликатного свойства. Я работал в больнице. Случилась у меня производственная травма. А именно в меня стрелял больной из охотничьего ружья картечью. Нанес мне 8 огнестрельных ран, перебил пальцы на левой руке. Одна из ран мне, как хирургу, касалась смертельно. Она была направлена в брюшную аорту. И когда я терял сознание, то почему-то мелькнула мысль, что я еще не увидел всего мира. Потом были дни, проведенные в больнице, меня оперировали. Попалась на глаза книжечка стихов. И в частности, восточного поэта Саади 4 строчки. «Не станет мужем зрелый домосед и лавочник, сидящий в лавке темной. Пока ты не покинул белый свет, покинь свой дом, на мир взгляни огромный». И вот предчувствие того, что я могу покинуть этот мир так неожиданно, случайно, а весь мир огромный не увижу, это меня как-то побудило к тому, чтобы искать способ, что ли, это сделать. И, кстати, оказался у меня среди больных первый помощник капитана Мурманского морского пароходства, с которым в неформальной беседе как-то вечером на дежурстве зашел разговор, и он мне сказал: «Виталий Васильевич, нам очень нужны хирурги на флоте». И стал рассказывать о своих плаваниях, о том, что он видел, о том, что как нужен, по его взгляду, врач на судне, именно хороший врач, квалифицированный врач. Плохие врачи, они вообще нигде не нужны. Но на судне особенно нужен именно хороший врач, квалифицированный, ответственно относящий к своему делу. Решение пришло не сразу, но в конечном итоге решение созрело. Я не собирался долго плавать. Я собирался, как все приходящие на флот, поплавать 3 года, увидеть мир, как-то, понять, постигнуть новое для себя. Но нашелся в этой профессии, у меня что-то стало получаться, я стал получать человеческую отдачу от этого. Когда собираются мои коллеги, каждый из них не без гордости говорит о собственных достижениях. Да, один из них, из моих коллег, главный врач больницы Рисмана, Первого Ленинградского медицинского института. Много уже докторов наук, профессоров, монографии печатают. Мне приятно видеть их портреты на этих монографиях. Они рассказывают о тех высоких, что ли, материях в медицине, которых они достигли. Что могу им противовес сказать о себе? В чем я вижу удовлетворение? Ну, во-первых, в широте своего кругозора. Я занят не узкой специальностью. Я по Казиме Прудкову не уподобился флюсу как специалист. У меня более широкий кругозор. Меня не смущает никакая ситуация, происходящее на судне, начиная от родов, кончая, ну, огнестрельным ранением сердца. И то, и другое у меня было. Второе. Вы знаете, много приходилось оперировать мне и делать достаточно тонкие операции в грудной клетке, но никогда мера благодарности больных по отношению ко мне не была так высока, как я столкнулся с этим на флоте. Я приведу всего лишь один пример, но который ласкает мое сердце, ну, что ли, как бальзам на душе и, собственно говоря, дает силы для того, чтобы работать именно в этом направлении. Представьте себе заброшенный арктический островок. На нем начальник рации, заслуженный почетный полярник, почетный радист, которого оперировали по поводу аппендицита в Антарктиде, а сейчас он работает в Арктике. И вот у начальника возникает большой абсцесс мягких тканей. Врача на полярной станции нет. Абсцесс прогрессирует, и уже близок тот момент, когда разовьется осложнение абсцесса, сепсис, с естественно смертельным исходом. Санитарная авиация, которую вызывает, не может прилететь из-за непогоды. Мимо проходит наше судно. Единственный врач за много километров вокруг – это я. Начинаются радиопереговоры, в которых повторяется фамилия врача, который может реально спасти человека. И вот волнение моря, спускают шлюпку. Меня на шлюпке доставляют на берег. Я в коротких резиновых сапогах, которые выдал боцман. Однако до полярной станции что-то около 3 километра в этих коротких сапогах не пройти. И вот бородатые полярники в болотных сапогах берут меня на свои плечи, и я, как индийский магараджа, еду на их плечах до полярной станции. Там делаю простейшую операцию, доступную третьекурснику. Вскрываю абсцесс, но своим действием я спасаю человека от неминуемой смерти. Меня не знают, где посадить, чем угостить. Жена начальника полярной станции готовит изысканные кушанья там из куропатки, я не знаю из чего. Мне дарят фотографию уходящей в небо метеоракеты с дарственной надписью. Возвращаюсь я также на плечах, на закорках. А вдогонку мне летит телеграмма с такой благодарностью о том, что я сделал нужное дело, которое кроме меня сделать было некому. И вот это вот дает мне ощущение, ну что ли, гордости за свою профессию.
Виталий Васильевич, я несколько лет назад в журнале «Морской флот» за 83 год прочитал рассказ судового врача-теплохода Марии Ермолова В. Яковенко, как я понимаю, это были вы, рассказ, который называется «Аппендицит». Там в центре и экстремальная ситуация, и, мне кажется, там очень удался образ доктора, нестандартный, конечно, и он, кстати говоря, нисколько не похож на вас. Вот вы мне расскажите, это с вас это дело, так сказать, срисовано? И немножко об истории рассказа «Аппендицит».
Ну, Толстой говорил, что Наташа Ростова – это тоже я. В какой-то мере я. Ну, конечно, это собирательный образ, и не только то, что со мной происходило, а то, что знал я других врачей. Мне хотелось показать, как простейшая на побереговой психологии операция «Аппендицит», она очень распространена, и бытует мнение, ну, аппендицит, ну, там сейчас быстро прооперируют. Какой массой сложности она обрастает на пароходе, где заинтересованы абсолютно все, где волнуются абсолютно все, начиная от капитана и кончая буфетчицей, где все участвуют в этом. И что операция на судне, в отличие от береговых условий, это всегда чрезвычайное происшествие. И чтобы это, наконец, поняли с береговых позиций, что и это именно так. Я этот образ создавал с несколько самоиронии. Я не раздувал щеки, образ получился смешливый и так далее. Я нарочно это делал, мне не хотелось излишне агравировать сложности, которыми встречает судовой врач в такой экстремальной. Не хотелось пускать слез, мне хотелось так по-доброму, с добрым юмором просто рассказать людям, поставить, чтобы они видели, в какой ситуации может оказаться врач и как он из этой ситуации должен изворачиваться. Такие ситуации возникают сплошь и рядом. Этому в медицинских институтах не учат. Не написано об этом ни в журналах, ни в книгах. У нас очень много парамедицинских, то есть околомедицинских ситуаций, которые должен знать врач, как из них выйти. Их очень много, и чтобы не утомлять вашего внимания, я не собираюсь их перечислять. Но это так.
Мы беседуем сейчас с вами, вот наша вторая беседа проходит не в вашей каюте, а в каюте судового врача нового теплохода капитан Данилкин. Ну, я знаю, что молодой доктор вышел в свой первый рейс. И вот, пользуясь тем, что вот мы сейчас находимся вот здесь, я хотел бы попросить вас, вот конкретно, адресуясь конкретному человеку, сказать, что бы вы хотели пожелать вот молодым судовым врачам сегодня?
Ну, вопрос несколько застал меня врасплох. Дело в том, что я здесь на этом судне с проверкой, как общественный инспектор медслужбы флота. Есть у нас такая форма работы, когда старые опытные врачи посещают суда, где работают молодые врачи, оценивают постановку их службы и дают рекомендации. Я еще не оценил эту службу, и пока рекомендации мои будут конкретны. Что сделать, как наладить, как действовать. Что бы посоветовал я? Во-первых, учиться. Старое ленинское положение «учиться, учиться, учиться» для судового врача – это, ну что ли, такое правило, которое бы я выбил на границе и повесил бы на его переборке. Учиться медицине, не только той, которой вы учили в институте, а всем разделам медицины, и стоматологии, и всему чему угодно. Все это пригодится. Груз знаний никогда не тянет. Второе – приобрести, воспитывать в себе такую ответственность за то, что ты делаешь. Ведь за тобой нет никакого контроля. Ты – самоконтроль. Ты – высшая инстанция, которая оценивает сам себя. Так твоя высшая инстанция, пусть та вторая половинка мозга, будет таким контролирующим органом, который бы вот, госприемка бы и в подметке не годилась, на несколько голов выше. Это должен быть такой высокий критерий к самому себе, к тому, что ты делаешь. Он должен быть отмечен золотой пробой. Вот, собственно говоря, две простых вещи. Учиться и воспитать в себе высочайшей степени меру ответственности за все, что ты делаешь.
В наше время, Виталий Васильевич, произошла некоторая переоценка престижности некоторых специальностей, некоторых профессий. Вот как, с вашей точки зрения, коснулось ли это медицины вообще и корабельного, в скобках, морского врача в частности?
Безусловно, это не требует доказательств, что сейчас престиж медицины вообще, а врачей в частности, находится на крайне низкой точке, я бы назвал ее точкой замерзания. Во все времена, во все века медицина считалась особой сферой человеческой деятельности, второй после Бога. Гиппократ говорил, врач-философ равен Богу. Философ имеется в виду человек, который думает, мыслит, умный человек в этом плане. Мудрец Геродот сказал, ну, поэтический перевод такой, многих воителей стоит один врачеватель искусный. Другой перевод, один хороший врач стоит толпы людей. В индийском эпосе Панчатантра врач приравнился к царю, а именно стоит над государством царь, над немощным искусный врач. Причины падения престижности врача, к сожалению, в нашем обществе, и журналисты тоже видят в самих врачах Министерстве здравоохранения СССР. Падение престижности медицины и врачей – это вина всего нашего общества. Детский вопрос. Как можно, оценивая труд врача, медсестры, в денежном выражении, намного ниже среднего общесоюзного уровня, никому не секрет, что зарплата врача молодого 110 рублей, а средняя зарплата по Союзу 200 рублей. Как можно, оценивая намного ниже среднего уровня, требовать медицинского обслуживания намного выше среднего уровня? Этот вопрос считается неприличным, и экономисты этот вопрос не задают. В связи с чем экономика нашего советского здравоохранения не состоялась. Единственный человек, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, не совсем компетентен, который впервые поставил вопрос о проблеме отечественной экономики и здравоохранения, это был мой кумир Святослав Федоров, человек, который, ну, возвращает людям зрение и нашему обществу тоже возвращает зрение. Его поддержал Анатолий Аграновский, журналист, ныне покойный, которого я очень уважаю и считаю, что именно его слово в печати по экономике здравоохранения сыграло вескую роль в том, что мы сейчас обсуждаем проект перестройки нашего здравоохранения, выдвинутый ЦК нашей партии и Советом министров. Они говорили впервые откровенно, что восстановление здоровья человека рентабельнее самого рентабельного из производства – добычи золота. А ведь никто в этом не убежден до сих пор. Ведь остаточный метод, так называемый остаточный способ отдавать медицине, да так же, как и детям, он до сих пор продолжает иметь место. За примером далеко ходить не надо. Вот из нашего иллюминатора видно два здания. Одно из них – окружного исполкома. Прекрасное здание, в котором могла бы разместиться прекрасная больница. И вы все знаете Дудинскую больничку, в которой больные лежат в коридорах, бедная, с плохим оборудованием. Мне приходится сталкиваться по роду своей деятельности с местными врачами. Прекрасные люди, прекрасные отношения. Однако крайне низкий технический уровень. Например, у меня сейчас есть больной с пневмонией. Мне удалось сделать один снимок легких. На второй снимок уже не хватило пленки. Не хватило тех денег, которые пошли, может быть, на строительство вот этого окр-исполкома. Так как можно требовать от врачей, чтобы у них все было по высшему разряду, когда общество не дает своей медицине того, что оно должно дать? Второй вопрос. Все упирают на клятву Гиппократа в отношении врачей. Да, врач дает, она называется не клятва Гиппократа, а присягу советского врача о том, о своих канонах своей деятельности. Это все верно. Однако ведь врач – живой человек, и он живет в обществе, а жить в обществе и быть свободным от общества, как известно, нельзя. Вот врач приходит со своими проблемами, даже не личными, а больничными. Его встречает бюрократ, чванливый человек, который потом придет к нему на прием и будет требовать чуткости, внимательности, который сам врач не получил, даже не со своими личными проблемами. И будете считать, что он прав. Так вот, врачей учит общество. Хамство таксиста, хамство продавщицы и так далее, бюрократия и так далее, все же это отражается и на формировании человеческих качеств врачей. Значит, не врачи только виноваты. Это наша социальная болезнь поднять здравоохранение на более новый высокий уровень. И здесь не только от врачей все зависит, от всего нашего общества. Мы низвели здравоохранение до уровня бытового обслуживания, где-то между банно-прачечным комбинатом, мозольным кабинетом, массажным. Врачей в денежном вознаграждении до положения париев. Зарплата дворника 140 рублей, зарплата врача 110 рублей. И пытаемся требовать от них именно высокого служения медицины. Мы что, не видим реальности? Нам нужен академик Федоров, чтобы раскрыл нам глаза пошире? Давайте видеть реальности.
Виталий Васильевич, я разделяю ваш пафос и гнев, и боль, и страдания, и сострадания. Но я хочу спросить вас. Значит, действительно, академик Святослав Федоров и в буквальном, и в переносном смысле раскрыл глаза и многим людям, и обществу на проблемы в медицине. Вот сейчас, вот в условиях перестройки, вы сами видите вот путь и видите перспективу, ну, оптимизации положения дел в нашем здравоохранении, поскольку мы с вами находимся на судне, и в морском здравоохранении в частности?
Безусловно. Более того, могу сказать, что свои соображения я изложил письме, которое направил в адрес газеты «Правда», опубликовавшей проект ЦК КПСС и Совета министров СССР о перестройке нашего здравоохранения, и изложил там подробно с обоснованием. Про свою морскую медицину я могу сказать следующее. В чем я вижу пути перестройки? Первое. В организации руководства морской медицины. Вы знаете, Польша, Гданьск, там есть институт морской медицины. И это может позволить себе небольшая страна Польша. В нашей стране нету института морской медицины, а есть разрозненные, маломощные и неавторитетные, что ли, институтики, которые что-то там делают. Их влияние на морскую медицину, ну, приближается к нулю. Итак, я предложил. Непременно должен быть создан Институт морской медицины как единый координирующий авторитетный центр, имеющий определенную власть управления морской медициной. Наша страна – великая морская держава, и коли так, нам должно быть первое место и в морской медицине. На деле же она у нас на задворках. А ведь морской медицине около 2000 лет. Космическая биология и медицина уже имеет свой журнал. А журналам, посвященным морской медицине, тоже нет. Второе. Нам нужен журнал. Вокруг бы организовывались морские врачи, которые бы давали им сведения, которые бы разрабатывали теоретические аспекты морской медицины. Третье. Морской врач – это должна быть специальностью. До сих пор у нас специальности морской врач нет. Даже я имею квалификационную категорию не по специальности морской или судовой врач, а как врач-терапевт, хотя я по специальности хирург. Но поскольку хирургическая активность здесь у меня невысокая, то я получил категорию врача-терапевта, не судового врача. Я бы с удовольствием имел квалификационную категорию морского врача. Третье. К работе на судах должны привлекаться люди, которые доказали на берегу, что они действительно могут работать самостоятельно, без контроля. В идеале я вижу судового врача со стажем не менее 3 лет, именно с хирургическим стажем. Даже есть английское выражение, там не говорят «судовой врач», там говорят «судовой хирург». Считается, что на судне должен быть именно хирург, невзирая на то, что хирургическая активность у него низкая. Человек должен жертвовать, что ли, своей квалификацией для того, чтобы работать на судне. Итак, 3 года, не менее, работы в глубинке, на уровне районной больницы, чтобы человек видел все и мог работать. После этого специальная подготовка по морской медицине, по всем парамедицинским нюансам. И только после этого, а не со школьной скамьи, можно человека посылать на судно. Вот эти 3 вещи, которые я считаю основными в перестройке морской медицины.